Радиомаяк.ру представляет.
Как всегда, его успокаивала природа. Он чувствовал ее строгую логику. Какая четкая последовательность: равнина, лес, луга и выше — голое чело горы. И ни одной неточной линии, ни одной неуместной краски, которые бы нарушали могучую устремленность земли к облакам. Его симфония должна звучать так же. Естественно, свободно и логично. Да, в первой и второй частях он нарисует жизнь и смерть героя, но обычный бой превратится у него в битву гигантских стихий, в поединок судьбы и сути человека. А затем траурный марш, который, как тень облака, покроет землю, полную огня и грохота, и вся вселенная будет скорбеть о человеке, отдавшем жизнь во имя свободы и равенства. Над телом убитого склонят свои ветви деревья, и скорбно онемеют скалы. Бетховен спускался с горы к полям, окружавшим городок Гейлигенштадт, куда он сбежал от венской суеты, и вслед за ним вниз по лесной тропинке летело скерцо, третья часть его симфонии. Но финал... Финал... Как передать мысль о бессилии и смерти, о том, что вопреки ей дело героя торжествует? Как передать ощущение, которое рождает такое вот утро? Светлое утро после ночной грозы. Где-то в глубине души он услыхал свою любимую тему в ми-бемоль-мажоре. Он уже использовал ее в балете «Творение Прометея» и в вариациях для фортепиано. Тему он взял из венгерского фольклора. Это была поистине народная мелодия, полная упругой энергии и танцевального блеска, способная обобщить весь демократизм новой симфонии. Композитор оглянулся, будто кто-то мог подслушать его музыку, и начал напевать, пытаясь воспроизвести то, что звучало в нем. Постепенно голос его становился сильнее, он дирижировал невидимым оркестром. Теперь все вокруг звучало, музыка уносилась в небо, могучая и жизнерадостная. «Форте!» «Форте!» — кричал человек и все чаще вздымал правую руку, словно в ней была сабля или знамя. Он закрыл ладонями лицо и опустился на влажную землю. Финал найден. Наконец-то симфония будет завершена. Моста над Альпоной уже не было, оставалась только победа, а мост превратился в символ, соединивший революцию и искусство. По его горящим бревнам, следуя за полками Бонапарта, музыка переходила из одного столетия в другое. Когда композитор вошел в свою комнату, колокола Гейлигенштадта уже звонили к вечерне. Хозяева отправились в церковь, и дом дремал в тишине заката. Наступил тот прекрасный час мягкого света и длинных теней, который успокаивал дух и располагал к размышлению. Бетховен сбросил на кровать пелерину, поправил спутанные ветром волосы и уселся перед фортепиано. Только сейчас он почувствовал, как устал. Но он испытывал какой-то странный голод к работе. Нет, надо проиграть все, что он слышал там, наверху, между лесом и облаком. Левая рука коснулась басов. Затем средние октавы. Thank you. Музыка словно только этого и ждала. Как же долго он мучился над тем, что сейчас заставляло инструмент ликовать, подчиняясь его воле. Взяв начало от титанических аккордов первой части, во второй части симфония превратилась в долгий и страшный плач, чтобы в третьей перейти в красивейшую кавалерийскую атаку, а потом наступал финал. Венгерская тема поднималась ввысь, утверждая победу жизни, торжествующей вопреки смерти. Эта победа, красивая и чистая, несла на своих крыльях весь мир. Герой уже не был конкретной личностью. Он был олицетворением времени, веры в перемены, добро. Музыка лилась свободно, как легендарная река Альпоны, на дне которой сияли звезды. Композитор так увлекся, что не почувствовал прикосновения к плечу. Служба в церкви давно кончилась, хозяева вернулись, и внизу ждал накрытый к ужину стол. «Господин Людвиг?» — повторила несколько раз женщина и, потеряв терпение, крикнула. «Разве вы не голодны?» «Что?» — отозвался Бетховен, глядя на крестьянку ничего не видящими глазами. «А разве вы не голодны?» — спрашиваю.
«Не голоден?»
«Ах да, голоден, конечно!» — воскликнул музыкант и вскочил со стула. «Я уже 2 часа жду, когда вы закончите, а вы все играете и играете!» — с упреком сказала женщина. «Ужин остыл!»
«Остыл?»
«Да нет-нет!» — пробубнил виноватый Бетховен и весело бросил. «Ужин и музыка не могут остыть!»
«Это так!» — убежденно подтвердила крестьянка и медленно затопала по дощатой лестнице. Спустя минуту Бетховен ел из глубокой глиняной миски самый вкусный на свете суп. К середине 1804 года симфония была полностью завершена. Бетховен собрал листы, пронумеровал их и в правом верхнем углу первой страницы вывел «Буонапарте». Он долго глядел на витиеватые буквы, которые были одновременно и посвящением, и заглавием, и затем написал внизу «Луиджи ван Бетховен». Бережно свернул листы, крест-накрест перевязал веревочкой и положил пакет на колени. Потом положил на пакет руки. Тяжелые руки лежали устало, словно руки пахаря, перепахавшего всю огромную землю. Он чувствовал себя опустошенным, будто вся кровь вытекла из него вместе с музыкой. «Где сейчас Бернадот?» — подумал Бетховен. И вдруг вспомнил о приглашении князя Лобковицы, который обещал прислать за ним карету. Князь писал, что в начале июня хочет организовать гала-концерт в своем новом дворце, открытие которого непременно должно быть освещено новым ми-бемоль-мажором куда-то исчезнувшего Бетховена. На самом деле Лобковиц был хорошо осведомлен о пропавшем. О нем рассказывали друзья, время от времени навещавшие композитора. Они знали, что он работает над симфонией, правда, не догадывались, кому она посвящена. Об этом знал только Рис, ученик и самый близкий друг, давший торжественную клятву не выдавать тайну. Так что в начале июня в Вене может произойти очередной скандал. Суетливым парикам предстояло услышать творение, вдохновленное революцией. Впервые им придется увидеть в республике не военную силу, а триумф духа. Бетховен представил себе их изумление и мрачно усмехнулся. Уже не бедная фортепиано графа Разумовского, как выразилась старуха Эстергази, а целый оркестр лучших венских музыкантов должна будет прослушать тайная полиция. И все же, как изменился мир в последние несколько лет? То, что совсем недавно считалось незыблемым правилом этикета, даже слуг возмущало, например, неумение Бернадотта делать тройной поклон, сегодня всеми признается безнадежно устаревшим. Тройной поклон с подскоком и некоторые другие тонкости этикета стали немодными, и в салонах стало чуть меньше чопорности. То же случилось и в музыке. Бравурные звуки, презираемые изысканным аристократическим слухом, все настойчивее включались в огромный оркестр времени. Аристократической Вене все чаще и чаще приходилось поглядывать на улицу, где разгорались горячие споры о будущем Австрии, и симфония которую князь Лобковец просил исполнить в его новом дворце, станет веским словом в этих спорах, потому что она — само время, пронизываемое молниями бунта. Императорский город все еще помнил о поражении при Аркуле, и обида по-прежнему витала в салонах, заставляя мечтать о реванше. Даже Лобковец, который, в общем, был миролюбивым человеком, как-то поделился с Рисом мыслью о том, что июньский концерт надо превратить в манифестацию против искусства капралов. Бедняга. Он и не подозревал, что симфония, которую ему предстояло услышать, несла в себе дух так перепугавших австрийских двор-баррикад. Композитор взглянул на пакет, перевязанный разноцветной веревочкой, и поморщился. Ему не хотелось огорчать Лобковица. Но грядут времена, когда искусство не будет интересовать настроение князей и принцев. Вечером князь представит его своим оркестрантам. «Господа, вот создатель нашей новой симфонии». И господа поклонятся учтиво. В свою очередь, ему также надо будет поклониться и изречь слова благодарности, ведь фраза «Наша новая симфония» — выражение самого высокого благоволения. А потом? Бетховен мрачно усмехнулся. Симфония, на листы которой он положил тяжелые усталые руки, создана для иной судьбы. Эта музыка будет гордиться своим создателем. Внизу под окном раздался топот копыт. Прибыла карета от Лобковица. Композитор сунул под мышку пакет, накинул пелерину, затем огляделся вокруг, словно навсегда хотел запомнить эту беленую комнату, взял кожаный чемодан и двинулся к двери. Старая лестница заскрипела под кованными башмаками, и он почему-то подумал, что там внизу его ждет нечистая сила. Первая репетиция новой симфонии состоялась в начале мая в одном из залов дворца Лобковица в присутствии самого князя. Князь Лобковец сидел, смежив веки. Иногда он приоткрывал глаза и вглядывался в могучую спину Бетховена. Композитор был похож на косаря, шедшего сквозь высокую траву. Лобковец впервые слышал такую музыку. Да, в Людвиге всегда было что-то необычное, но такая симфония слишком уж неожиданно. Это одновременно и радовало, и смущало князя. Несомненно, исполнение подобного произведения превратит его гала-концерт в событие, но, с другой стороны, может вызвать и скандал. А князь не любит скандалов, особенно в собственном доме. Лобковец все чаще открывал глаза, его по-детски пухлое лицо морщилось. Наконец он не выдержал и всплеснул руками. Бетховен продолжал дирижировать, но музыканты, заметив жест своего благодетеля, один за другим прекратили играть. Не понимая, что происходит, композитор был уже готов рассвирепеть, но князь, опередив его, крикнул: «На сегодня хватит, Людвиг! Отпустите господ музыкантов и подойдите ко мне!» Бетховен растерянно потоптался у пульта, затем низко поклонился оркестрантам и медленно направился к креслу Лобковица. Молодой хозяин демонстративно обмахивался надушенным носовым платком. «Устали?» — спросил он небрежно. «Немного», — ответил композитор. «Коллеги здесь ни при чем, просто моя музыка. Именно поэтому я и позвал вас. Что вы можете сказать о вашей третьей симфонии?»
«Ничего особенного, ваша светлость».
«Так», — продолжил князь после короткой паузы, — «и это все, что вы можете мне сказать?»
«Не знаю, что вы хотели бы услышать, ваша светлость», — пробормотал композитор и тут же добавил: «Наверное, моя музыка несколько смутила вас».
«Смутила?» —
переспросил Лобковец и улыбнулся еще более многозначительно. «Это не точное слово, милый мой. Вернее было бы сказать, что я чрезвычайно удивлен. Между вашими предыдущими симфониями и этой мало общего, и завтра это удивит уже всю Вену».
Я стремился создать нечто необычное. В предыдущих симфониях я также искал новые решения, но тогда я был моложе, я был влюблен, предпочитал пасторальные темы и даже пытался понравиться. Сейчас совсем другое.
Эта музыка, как вы, ваша светлость, могли почувствовать, рождена более сложными движениями души. Видимо, поэтому она и вызывает недоумение.
Лобковец поднял брови и, так как ему очень не хотелось выдать снедавшего его беспокойство, начал внимательно разглядывать свои отполированные ногти.
«Да», — сказал он наконец, — «так я и думал, Людвиг. Вы удалились от мира, чтобы его изменить, но спросили ли вы мир, любит ли он изменения?»
«Гейлигенштадт — часть мира, ваша светлость, и бегство, на которое вы намекаете, было лишь попыткой уединиться. Я удалился от суеты, чтобы лучше понять себя самого».
«Вот как. И что дало вам уединение?»
«Покой, чистый воздух, хороших людей и симфонию, которую вы слышали».
«Только лишь?»
«Думаю, и этого немало, ваша светлость. Кроме того, я размышлял о нравах и идеях нашего времени».
Голос композитора прозвучал неожиданно резко, и князь почувствовал себя задетым. Беседы с этим человеком всегда проходили трудно. Тон его был учтивым, но что за ним скрывалось? «И все же, Людвиг, что вы хотите внушить слушателям своей новой симфонии?»
«Две мысли, ваша светлость», — ответил композитор после некоторого колебания.
«Две мысли?»
«Да-да, только две», — подчеркнул Бетховен. «Во-первых, Вена должна понять, что музыка тоже находится в движении. Рамо, Моцарт, Гайден — не предел ее развития. Путь к совершенству открыт всегда. И я стремлюсь доказать это. Симфония, которую вы слышали сегодня в совершенно сыром виде, — это моя попытка сделать шаг вперед, не знаю, удалось ли. Но музыка — это не только звуки, ваша светлость. Она имеет еще и содержание, и именно здесь кроется то второе, что я хотел бы объяснить. Время, в которое мы живем, переломное время. И мастерства уже недостаточно, чтобы взволновать людей. Кроме умения, требуются еще и идеи. Мы уже не просто люди. Мы граждане. 10 лет назад пастушья мелодия могла превратиться в великолепную музыкальную сказку. Сейчас все иначе. Сегодняшняя Европа живет под знаком перемен, сложных событий. Поэтому прекратите... — выкрикнул Лобковец и вскочил с кресла. — Вы говорите во дворце, а не в кафе. Я ваш меценат, а не оппонент в политическом споре. Не забывайте об этом.
— Простите, ваша светлость. Лобковец сделал несколько нервных шагов, затем добавил. — Рассуждения о времени и идеях меня никоим образом не интересуют. На моем концерте должна звучать ваша новая симфония, а не ваша новая философия. Вы это понимаете?
Да, ваша светлость.
Тогда прекратим эту неуместную дискуссию. Князь повернулся на каблуках и заметил шутливо, будто разговора и не было. Кстати, в Гейлигенштадте есть красивые девушки? Композитор отступил на шаг и произнес: «Разрешите идти, ваша светлость?»
«Ну, Людвиг», — Лобковец снисходительно рассмеялся, — «вы потеряли чувство юмора».
Бетховен сделал еще шаг назад и сказал с ехицей: «Если говорить о девушках, то это вовсе не смешно, ваша светлость. Бомарше и Моцарт давно это доказали».
«Что вы имеете в виду?»
«Я имею в виду свадьбу Фигаро, оперу, которую аристократы не любят».
«Ах да», — ответил Лобковец, — «позор хозяев и триумф слуг». «Именно так, ваша светлость. Многие из ваших слуг рождены в Гейлигенштадте». После этой реплики композитор слегка поклонился и направился к выходу. Князь поморщился, затем топнул ногой, как капризный ребенок, и крикнул: «Послушайте, Людвиг!»
Бетховен был уже у двери и этих слов не расслышал. Закрывая дверь, он сказал застывшему, как изваяние слуге, «Будьте внимательны, его светлость разгневаны». А в это время князь Лобковец быстро ходил по залу и бормотал в свой надушенный платок. «Осел! Талантливый осел! Уж я его проучу!»
Талантливый осел жил далеко от дворца и домой добрался, когда уже стемнело. Его друг Рис снял для него мансарду в доме с острой готической крышей и слуховыми окошками. Лестница была крутой и страшно скрипела. Войдя в комнату, он сразу же заметил большой красный тюльпан и записку. Тюльпан оставила часто заглядывавшая сюда княгиня Лихновская, а записка была от Фердинанда Риса. Цветок лежал на продолговатой шелковой подушечке, украшенной гербом рода Лихновских. В записке же говорилось: «Хочу сообщить тебе что-то очень важное. Дождись меня». Бетховен взял тюльпан и, открыв фортепиано, положил его на клавиши. Затем прилег на кровать, рассеянно глядя в потолок. В эту минуту кто-то сильно постучал, и композитор вскочил с постели. «Войдите!» Это был Рис. Он не вошел, а буквально ворвался в комнату, размахивая газетой. «Что случилось, Фердинанд?» Рис устало опустился на стул у фортепиано. «Твоя симфония, Людвиг», — начал Рис. «Приготовься услышать самое худшее».
«Самое худшее?» «Да-да, очень неприятное. Сегодня пришла депеша из Парижа. Наполеона уже нет».
«Есть... Наполеон I. Бонапарт провозгласил себя императором Франции». Композитор вздрогнул, словно его кто-то ударил. Затем наклонился к Рису и прокричал: «Понимаешь ли ты, что говоришь?»
«Конечно. Консул коронован. Коронация состоялась в Нотр-Дам в присутствии генералов, которые отныне уже маршалы. Среди приглашенных был и Бернадот, он теперь тоже маршал. На церемонии присутствовал также наш граф Кобленц».
Бетховен подошел к окну и распахнул его. В комнату хлынул шум улицы.
«Ужасно. Ему хотелось закричать на всю улицу. Он обманул нас. Он принял титул императора. Он превратился в глупого павлина, в червяка в мантии, в дерьмо. Слышите ли вы, братья и сестры, что нас снова предали? Те, кто казнил короля вновь на коленях перед троном. Погибли высокие идеи, а звезды покидают землю в испуге и отвращении».
Бетховен резко повернулся, руки его дрожали. Он подошел к столу и стал рыться в куче бумаг. Это были переписанные начисто листы его новой симфонии, на которой стояла выстраданная, но уже ненужная Буонапарте. Как же это получилось? Что за нелепость?
«Это же предательство, Фердинанд!» Бетховен горько усмехнулся. «Только представь, сколько подвигов пришлось совершить этому карлику, чтобы взобраться на старый трон Людовиков».
Рис развел руками. «Наверное, политика». «Оставь политику. Каждый политик может быть паяцем, но редко кто героем, а он был героем. Или мне это только казалось?»
«Кто знает, мы его боготворили, и каждый его шаг считали гениальным. Может быть, слепая вера мешала нам мыслить?»
«Да-да, вера, Фердинанд. Именно в этом обманул нас наш герой. Вера — это мораль, а он оказался аморален. И не только он аморальными оказались все окружавшие его».
Но они все смотрели на него, как на божество. Кроме того, его корона превратила их в маршалов, баронов, графов, герцогов. А за этими проклятыми титулами и званиями идут имения, деньги, привилегии, гораздо более сладкие, чем суровая благодарность революции.
Рис умолк. Он понимал, что творится в душе композитора. Его симфония, крупнейшее его произведение, унижено изменой. Может ли быть отрава горше, чем это?
Бетховен глухо произнес: «Я не могу больше слушать эту музыку. Она осквернена. Если консул потерял себя для истории, то я не хочу потерять себя для музыки. Моя симфония не будет воспевать императора. Мост при Аркале оказался всего лишь шагом к короне. Он должен быть сожжен навсегда. И это будет справедливо».
«Этого не может. Этого не должно быть. Симфония принадлежит всем, всей Вене, всему миру. Посягнуть на нее значит совершить убийство».
Глаза Бетховена были полны слез. «Разве я, бедный музыкант, могу наказать императора?»
«Да-да, Людвиг, можешь».
Бетховен поднял руку, и Рис умолк. Композитор думал, закрыв глаза, наконец произнес изменившимся голосом: «Я его прокляну той же музыкой, которой хотел вас петь. Когда я взмахну палочкой, и в зале прозвучат первые два аккорда, знай, что это две пощечины лжецу. Это будет мое возмездие, Фердинанд».
Бетховен взял титульный лист и разорвал его сверху донизу. Затем обмакнул перо в грубую оловянную чернильницу и крупными буквами написал на чистом листе: «Симфония Эроика».
Рис прочел вслух: «Эроика. Эроика? Героическая симфония?»
«Думаю, это самое точное название, Фердинанд. Теперь честь моста при Аркале будет спасена, и честь симфонии тоже».
Бетховен бросил перо на стол и глубоко вздохнул. Он почувствовал внезапную усталость.
На следующий день, после второй репетиции во дворце Лобковицы, композитор сказал князю: «В программе концерта, ваша светлость, надо сообщить, что будет исполнена третья симфония ми-бемоль-мажор, названная «Эроика».
«Эроика?»
Лобковиц удивленно поднял брови. «Но разве это модно, Людвиг? Даже в Париже слово «героизм» уже не в моде».
«Именно поэтому, ваша светлость».
Долгожданный июньский концерт, даваемый князем Лобковицем и его высокочтимой супругой, запаздывал. Гости во главе с представителями императорской семьи, раздосадованные отсутствием дирижера, лениво тыкали ложечками в фисташковое мороженое. Несмотря на распахнутые окна, воздух был тяжелым от запаха духов. После пятой минуты кто-то демонстративно кашлянул, шушуканье превратилось в ропот, сидевший впереди... Рядом с императорскими особами хозяин был весь в поту. Глазами он отдал приказ, и несколько десятков слуг помчались на розыски маэстро Бетховена. Наконец, когда ожидание стало просто невыносимым, появился маэстро. Спокойный и невозмутимый, он забрался на подиум и, прежде чем поклониться знатной публике, приветствовал оркестр. Затем большим пестрым платком вытер шею
и как-то неожиданно высоко поднял руки. Застыл на мгновение, собрав взгляды всего зала, и вдруг взмахнул руками так резко, что публика вздрогнула. Качнулся в движении оркестр, и нежный слух венских аристократов был оглушен ворвавшейся лавиной звуков. 100 невидимых батарей обрушили свой беспощадный гром, собранных в 2 аккорда, рассекший воздух. Этот удар сообщил миру, что прежде чем стать красотой, музыка должна быть моралью. Бетховен не дирижировал. Он командовал оркестром. Подавшись вперед, он подпевал инструментом, забыв, что у него за спиной вся знать Вены. Единственное, о чем помнил в эти мгновения композитор, так это о возмездии Бонапарту. Он бичевал измену и предательство. Надушенная публика не подозревала, что перед нею разыгрывается драма обманутого человека. Человека, который жаждал возмездия. Только один из присутствовавших знал то личное, что было вложено в героическую. Это был Рис, стоявший в дверей среди лакеев, которые держали в руках подносы с мороженым. Рис стоял на вытяжку, словно воин, готовый броситься вперед, если человек на подиуме покачнется, сраженный своей собственной музыкой. Дирижер поднимал и нес вперед знамя, которое генерал, или точнее предатель, топтал в грязь, карабкаясь на трон. Финал еще звучал, когда один из скрипачей упал в обморок. Бетховен повернулся к публике. Перед ним была стена белых масок с сверкающими гневом глазами. Одна из масок произнесла: «Но это же ужасно!» «Нагнал я на них страху», — подумал композитор и поклонился. Никто не аплодировал, кроме Риса, скрытого толпой. На следующий день одна из венских газет сообщила читателям, что в отличие от новой симфонии господина Людвига ван Бетховена, фисташковое мороженое князя Лобковица было превосходным. Это Стефан Продев, болгарский писатель. Небольшая новелла, которая называется «Легенда о третьей героической». Это часть вторая, окончание. Стефан Продев, конечно, малоизвестен широкой аудитории. Не знаю, насколько он популярен в Болгарии, да, впрочем, это и не важно. Ну, а музыкальные фрагменты из третьей героической симфонии Людвига ван Бетховена прозвучали в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.